В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске: Грузия, экономические реформы и демократические перемены, интервью с Кахой Бендукидзе, первые 100 дней президентства Барака Обамы, Испания, поиски выхода из экономического кризиса, почему в России все больше гражданских браков. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. В Тбилиси лидеры грузинской оппозиции организовали в начале апреля многодневную акцию протеста, требуя отставки президента страны Михаила Саакашвили. Автор экономических реформ в Грузии, бывший государственный министр и руководитель канцелярии правительства страны Каха Бендукидзе, считает, что на проспекте Руставели в Тбилиси происходит клоунада. В Грузии было проведено так много реформ, что сейчас главное их сохранить и не допустить контрреформы, заявил Бендукидзе в телевизионном интервью. С Кахой Бендукидзе встретился наш автор Олег Панфилов.
Скажите, вот за 5 лет успехов реформ в Грузии, есть ли надежда, что подобное может повториться на постсоветском пространстве в какой-либо стране?
Да, я уверен.
Где?
Знаете, так ранжировать трудно, но я думаю, что, скорее всего, это, ну, во-первых, в некоторых оно происходит каким-то другим способом, да, там те или иные, но как тут важны не экономические реформы, а реформы, которые ведут к становлению демократического общества. Потому что экономические реформы многие, допустим, в Казахстане прошли там задолго до того, пока они прошли в России или в Грузии, или там где бы то ни было. Но мне кажется, что явный кандидат на это Украина, несмотря на те проблемы политические, которые мы там видим, понятно, что такой тяжелый, болезненный путь становления украинской государственности. То есть она выйдет, конечно, из этих всех ситуаций окрепшей, хотя, конечно, экономически, может, и потеряет там несколько процентов роста в ближайшие несколько лет. То есть украинцы учатся жить в условиях парламентской демократии. Это непросто. Мы видим на примере той же Молдовы, что бывают и осечки. И, конечно, вот Молдова следующая, кто, я считаю, в этом ряду. Потому что понятно, что следующие выборы не будут проходить уже будут по-другому.
Для этого нужны какие-то революционные события, какое-то движение на улицах?
Я думаю, что там уже вот это понимание элит, что так дальше жить нельзя, оно уже произошло. Ну, последние события, которые были в Молдавии, я думаю, что они были смесью этого и провокации, которые там, конечно, имели место. Я думаю, что там в целом ее близость к Европе и все больше и больше вовлеченность даже коммунистической партии в европейские дела, она вот в этом смысле сыграет большую роль. Я думаю, что вот Молдавия и Украина, они ближе всего к тому, чтобы в итоге завершить такой политический этап, то, что называется по-английски nation building, да, создание нации.
Не Киргизия, в которой что-то происходило.
Знаете,
не думаю, Казахстан, где довольно неплохая экономика.
Да, экономика, говорить. Я думаю, что для этого не так важна. Одна из самых развитых, богатых экономик мира – тропическая Гвинея. Я не уверен, что вы слышали о существовании этой страны. А если слышали, то вряд ли что-нибудь про нее скажете. Вот у экваториальной Гвинеи в течение 5 лет последовательных экономика росла на 80% в год. Это фантастика. А потом еще на 40% в год. Маленькая страна, ну, она сейчас богаче Соединенных Штатов. На душу населения очень маленькая, 800 тысяч населения, по-моему. Но она от этого там не ходит в флагманах мировой цивилизации, да. Поэтому экономика не главное. Без экономики тяжело. Экономика, особенно после какого-то уровня, где-то считается 15 тысяч долларов на душу, она уже создает необратимость этих изменений. Да, то есть общество становится буржуазным, и оно уже не хочет революции или контрреволюции. Но главное, конечно, вот научиться жить в условиях демократии, научиться всем жить вместе, как одна нация, реально.
Если вспомнить, что происходило 5 лет назад в Грузии, а потом в Украине, и, может быть, добавить последние события в Молдове, какие факторы должны появиться, или какие они должны быть в этой стране, поддерживаться населением или властью, обществом в целом, для того, чтобы произошло то, что произошло в Грузии, когда страна очень быстро стала уходить от совка, от советской ментальности, от советских традиций, от советской экономики, от советской идеологии?
Ну, это, ну, я думаю, что ответ на этот вопрос, он многого стоит, если точно знать, да, и не ошибиться. Потому что тогда можно было написать книгу «Как стать нацией, пособие для начинающих». Я думаю, что если посмотреть опыт Восточной Европы, в том числе, в основном это произошло вот реформы, приводящие к увеличению уровня личной свободы. Вот это ключевой момент.
Да, но Европа все-таки при социализме жила намного меньше, чем
Советский. Но там уже характерно, что да, там это случилось проще, поэтому и в Прибалтике этот переход был проще, потому что там мы вчера с друзьями обсуждали это, и кто-то сказал, что когда Литва стала самостоятельной республикой, или про Латвию шла речь, я сейчас могу путать, были живы 7 министров последнего независимого правительства, да? Я думаю, что это многого стоит, конечно, это огромная помощь в становлении молодой нации, но, тем не менее, если посмотреть, как это происходило в Восточной Европе, то это, как правило, националистические правительства. То есть ни одно левое правительство, оно этого не смогло сделать. Это в основном националистическое правительство, и Грузия тоже националистическая партия, то есть единое национальное движение, не в том совковом представлении слова национализм, конечно. И основные реформы, если мы посмотрим на Восточную Европу, на тоже страны Балтии, они были сделаны во время вот этих националистических правительств. Какие реформы? Реформы, приводящие к увеличению степени личной свободы. С неизбежностью это включает экономическую реформу, потому что человек не может быть свободен в выражениях и не свободен в экономических действиях. И почему это важно, мне кажется? Потому что когда человек научается личной свободе, самостоятельности, опираться на свои решения в первую очередь, он перестает быть частью машины, да, винтиком перестает быть в машине. И это одинаково его освобождает как и для созидательного труда, так и для созидательной политической жизни.
Ну. А как вы думаете, одно из таких подводных течений – это отношение к диктату Кремля?
Да, конечно. Вот в этом смысле, в том числе и националистического правительства, что они не приемлют быть частью чьей-то сферы интересов. Да? Для них фокус – тот народ, который населяет. Они не хотят без каких-то соображений там быть вовлеченными в бывший Советский Союз или там Союз, или как это, Варшавский договор, как угодно. Не в той форме, потому что той формы уже не будет, даст Бог, никогда, а в никакой новой форме не хотят. И они готовы разрубать, даже если это больно.
Видимо, в связи с этим в России вряд ли могут произойти какие-то подобные события, потому что бороться против себя, против собственной диктатуры довольно сложно.
Я думаю, что в России там возникает другой вид зависимости. Это зависимость от перераспределения, которое идет через центр, да. И от этого трудно избавиться, потому что при том огромном богатстве талантов и возможностей, которые есть в России, существенным источником ее богатства является природный ресурс, в первую очередь, нефть, газ. То есть в чем заключается, скажем так, такой один из пунктов общественного договора, что он заключается, ну, между властью и гражданином в России в данном случае, что гражданин государства говорит, что если ты будешь ко мне лоялен, я готов с тобой делиться частью того пирога, который создан волею Бога. Не трудом другого человека, что еще более драматично, может быть, но волею Господа Бога. Господь Бог так распорядился, что где-то вот в недрах земли, на расстоянии 3000 километров от места, где ты живешь, есть некое богатство. Если ты будешь лоялен мне, то ты получишь доступ к этому богатству. Не будешь лоялен, иди нафиг.
Как вы думаете, как долго еще продлится вот подобное отношение России и Кремля, прежде всего, я не имею в виду Россию с населением, а отношение Кремля и его политики к постсоветскому пространству, когда любое самостоятельное движение во внутренней политике или во внешней политике выражает страшное раздражение. Но то, что происходит в связи с Грузией или с Украиной, а теперь уже и с Молдовой.
Ну, это вопрос, на который у меня нет ответа, потому что мне кажется, что это требует как и времени, чтобы просто вот эти идеи умерли, покрылись пылью, да, идеи того, что весь мир сговорился бороться против Советского Союза, а сейчас против России, поскольку она преемница, и так далее, вот такого рода идеи. И нужно в том числе, чтобы исчезло вот это легкое богатство, потому что если нет легкого богатства, то ну, не досуг заниматься такими делами, да, там, империю строить, иметь, там, Киргизии 2 миллиарда дать, там, Украине 5 обещать, Во-первых, их денег нету, чтобы отдавать. Во-вторых, просто даже не досуг этим заниматься. Поэтому мне кажется, что есть определенная институциональная ловушка, связанная с природными богатствами. Реально, если мы посмотрим, то только одна страна смогла преодолеть качественно это то, что называется проклятием нефти или проклятием природных богатств, это Норвегия. Она преодолела это за счет целого специфических условий и ценой того, что она все же строит социализм.
То есть страна с хорошей социальной политикой.
Да, чрезвычайно, я бы сказал.
Иначе товарищ Зюганов опять обрадуется и скажет, что еще одна страна идет дорогой социализма.
Она идет с дорогой, она с тыла заходит, я бы сказал, дорогу социализма. А все остальные страны не смогли это преодолеть. Для них это оказалось очень тяжелые ноши, когда их доходы в основном зависят от нефти. Там есть страны, в которых, ну, Америка есть нефть, там, но она очень много импортирует, Мексика есть, это не очень много. А все остальные страны, у них это вызвало, в лучшем случае, консервацию того уклада, который у них был. Ну, если говорить про Венесуэлу, в Венесуэле это вызвало устойчивое падение экономики Венесуэлы в течение последних 30 лет. С сопровождающим это падением политических свобод в течение последних 5 лет.
С автором экономических реформ в Грузии Кахой Бендукидзе беседовал наш автор Олег Панфилов. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». «29 апреля завершаются первые 100 дней после вступления Барака Обамы в должность президента Соединенных Штатов. Краткую хронику начала его президентства представляет наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Начало традиции подведения итогов первых 100 дней президентства положил в 1933 году Франклин Рузвельт, остающийся непревзойденным рекордсменом по этому показателю. Благодаря исключительно благоприятной политической конъюнктуре, 32-й президент провел за этот срок через Конгресс основной корпус законов, составивших программу выхода из Великой депрессии, нового курса. Барака Обаму часто уподобляют Рузвельту и по масштабу задач, и по способу их решения. Но о такой покладистой оппозиции, какая была у Рузвельта, 44-му президенту приходится только мечтать. Тем не менее, сделано уже многое. Вспомним главные вехи первых 100 дней Обамы. День 1, 20 января. Церемония инаугурации.
Мы остаемся самым процветающим, самым могущественным государством на планете. Наш потенциал не уменьшился. Куда бы мы ни посмотрели, везде нужно многое сделать. Состояние экономики требует смелых и быстрых действий, и мы будем их предпринимать. Не только ради создания новых рабочих мест, но и для закладки фундамента нового экономического роста. Кое-кто, правда, ставит под вопрос масштаб наших амбиций, считая, что наша система не выдержит такого обилия масштабных планов. У этих людей короткая память. Они забыли, чего нашей стране уже удалось достичь, чего могут добиться свободные мужчины и женщины, объединенные общей целью, способные мечтать и совершать мужественные поступки.
День 2, 21 января. Барак Обама объявляет о новой политике открытости и прозрачности в деятельности своей администрации.
Сделать правительство ответственным – это не просто взять на службу ответственных людей или принять законы, которые гарантируют, что они не собьются с пути истинного. Ответственное правительство означает подотчетное правительство. И способ сделать правительство подотчетным заключается в том, чтобы сделать его прозрачным, чтобы американский народ мог точно знать, какие решения принимаются, как они принимаются и служат ли они его интересам. Директивы, которые я даю моему правительству сегодня о том, как следует толковать закон о свободе информации, служат именно этой цели. Долгое время в этом городе было слишком много секретности. Старое правило гласит, если есть легальная возможность не раскрывать информацию американскому народу, то ее и не следует раскрывать. Эта эпоха теперь закончилась.
День 3, 22 января. Президент Обама подписывает указы о закрытии до конца года тюрьмы в заливе Гуантанамо, полном запрете пыток и ограничениях при найме на государственную службу лоббистов. День 22, 10 февраля. Антикризисная программа Обамы под огнем яростной критики республиканцев. Президент призывает забыть межпартийные распри ради будущего Америки.
Let us unite
Давайте объединимся, чтобы сообща избавиться от страха. Вместе мы не можем потерпеть неудачу. Мы не можем потерпеть неудачу ни теперь, ни завтра, ни в будущем году. Эта страна, одолевшая войну и депрессию, великие испытания и великие угрозы. Всякий раз мы поднимались навстречу этим вызовам. Не как демократы или республиканцы, а как американцы, решительно, с верой в себя. С глубокой верой в то, что здесь, в Америке, наша судьба предначертана не нам, а нами. Вот какая мы страна, и я знаю, мы сможем быть такой страной сегодня.
Конгресс принимает пакет экономических стимулов, но в Нижней Палате при голосовании водораздел проходит строго по партийной линии. В Сенате за план Обамы голосуют всего трое республиканцев. День 36-й, 24 февраля. Президент Обама выступает с программной речью на совместной сессии обеих палат Конгресса.
Нашей стране удавалось не терять надежду в опасных ситуациях и находить новые возможности в тяжелых испытаниях. Мы должны снова стать такой страной. Именно поэтому, несмотря на сокращение ненужных нам программ, вносимый мною бюджет предусматривает инвестиции в три области, которые совершенно необходимы для нашего экономического будущего – энергетику, здравоохранение и образование.
Энергетическая независимость, переход к экологически чистым, возобновляемым источникам энергии – краеугольный камень политики Обамы.
Благодаря нашему плану оздоровления экономики, в ближайшие 3 года мы удвоим производство в стране энергии на возобновляемых источниках. Мы также осуществили крупнейшие в американской истории инвестиции для финансирования фундаментальных исследований. Эти инвестиции будут стимулировать не только новые открытия в энергетике, но и прорывы в медицине, науке и технологиях. Скоро мы проложим линии электропередачи протяженностью в 1000 миль, которые смогут доставлять новую энергию в большие и малые города по всей стране. И мы наладим в Америке работу по повышению эффективности наших жилищ и зданий, чтобы мы могли экономить на счетах за электроэнергию миллиарды долларов. Однако для того, чтобы по-настоящему преобразить нашу экономику, обеспечить нашу безопасность и спасти нашу планету от бедствий, причиняемых изменением климата, нам необходимо в итоге превратить экологически чистую возобновляемую энергию в прибыльный вид энергии. Поэтому прошу Конгресс направить мне на подпись законопроект, который устанавливает рыночный лимит на выбросы углекислоты и обеспечивает рост производства в Америке энергии в возобновляемых источниках. Для поддержки таких инноваций мы будем направлять 15 миллиардов долларов в год на разработку технологий, подобных ветровой и солнечной энергетике, современного биологического топлива, экологически чистых электростанций на угле, легковых и грузовых автомобилей с более эффективным расходом топлива, произведенных здесь, в Америке.
День 49, 9 марта. Барак Обама отменяет запрет своего предшественника на федеральное финансирование медицинских исследований с использованием стволовых клеток эмбрионов человека.
В последние годы в вопросе об исследованиях с использованием стволовых клеток наше правительство вместо того, чтобы содействовать открытиям, поставило нас перед ложным, по моему мнению, выбором между передовой наукой и моральными ценностями. В данном случае, я уверен, одно не противоречит другому. Как человек верующий, я полагаю, что мы призваны заботиться друг о друге и облегчать страдания людей. Я полагаю, что нам даны возможности продолжать эти исследования, а также человечность и совесть, чтобы делать это ответственно. Это трудный и неустойчивый баланс. Многие думающие и достойные люди колеблются или решительно выступают против таких исследований. Я понимаю их беспокойство и считаю, что мы должны уважать их точку зрения.
День 56-й, 16 марта. В Конгрессе проходит публичное слушание о причинах краха крупнейшей страховой компании AIG. Несмотря на финансовый провал, руководство компании обеспечило себя золотыми парашютами, как называют в Америке щедрые выходные пособия. Президент разъясняет свою позицию.
Я не хочу смягчать гнев. Думаю, люди имеют основания гневаться. Я сам возмущен. Тем не менее, я хочу направить наш гнев в конструктивное русло. И самое важное, что мы можем сделать в данный момент, это стабилизировать финансовую систему, добиться возобновления кредитования компаний и потребителей и изменить условия для частного бизнеса. Он должен работать так, чтобы мы не оказались в ситуации, когда, если дела идут плохо, налогоплательщик платит по счетам, а когда хорошо, они там, в частном бизнесе, получают премиальные даже не по 6, а по 30 или 40 миллионов долларов. И еще. Не забывайте, что многие из тех, кто сегодня изображает праведный гнев по поводу этих бонусов, год или два назад говорили, что мы ни в коем случае не должны вмешиваться в вопросы оплаты, что это лучшие, умнейшие, что они знают, что делают, что это, дескать, рынок. А теперь они вдруг возмутились.
День 67-й, 27 марта. Барак Обама излагает свою новую стратегию в Афганистане и Ираке. День 70-й, 30 марта. Президент представляет американцам свой план спасения автомобильной промышленности США. День 76-й, 5 апреля. Барак Обама выступает перед многотысячной толпой в Праге.
Точно так же, как мы отстаивали свободу в 20 веке, мы должны выступать единым фронтом за право людей жить в свободе от страха в 21 веке. Как ядерная держава, единственная ядерная держава, применившая ядерное оружие, Соединенные Штаты не имеют морального права на бездействие. Мы не можем добиться успеха в этом начинании в одиночку, но мы можем повести за собой других, и мы можем подать собственный пример. Поэтому сегодня я четко и с убежденностью провозглашаю приверженность Америки делу мира и безопасности в мире без ядерного оружия. Я не наивен. Я понимаю, что эта цель не будет достигнута быстро. Возможно, этого не случится, пока я жив. От нас потребуется терпение и настойчивость. Но сейчас мы тоже должны перестать обращать внимание на голоса, которые говорят нам о том, что мир не может измениться. Мы должны твердо заявить: «Да, мы можем».
По прошествии 100 дней личный рейтинг президента Обамы остается высоким, выше 60%.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – Испания, пути выхода из экономического кризиса. Почему в России все больше гражданских браков? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: «Я люблю все, что новее нового». И за Евгением Замятиным: «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое». Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Начальник Главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин отправлен в отставку. Указ об этом подписал президент России Дмитрий Медведев. Ранее он уволил начальника УВД одного из округов столицы, которому подчинялся милиционер, за день до этого убивший 3 человек и ранивший 6. В отставку отправлены еще несколько сотрудников московской милиции. В Ингушетии убит сотрудник охраны президента республики. Еще по меньшей мере один человек был ранен. Все большее число государств заявляет о подтвержденных случаях свиного гриппа. Министр здравоохранения Новой Зеландии сообщил об 11 заболевших. Первый случай заболевания свиным гриппом зафиксирован в Израиле. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, второе уголовное дело которых рассматривается в суде, будут находиться под стражей до 17 августа. Об этом заявил судья Виктор Данилкин. Как он разъяснил, в соответствии с законом, после поступления дела в суд 17 февраля срок содержания под стражей не может превышать полугода. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил некоторую обеспокоенность новой программой сотрудничества Европейского Союза с рядом стран СНГ. Выступая в Брюсселе после переговоров с представителями Евросоюза, Лавров выразил надежду, что программа ЕС «Восточное партнерство» не является попыткой создать новую сферу влияния и не направлена против России. Лавров отметил, что некоторые комментарии со стороны ЕС насторожили российские власти. Пакистанские войска проводят операцию против талибов в городе Бонэр на северо-западе страны. По сообщению военных, армейские пограничные части вошли в Бонэр по позициям талибов, нанесены авиаудары. По данным властей, за время операции убиты до 75 боевиков, погибли 10 военнослужащих. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. В Испании, где в силу ряда особенностей экономики нынешний кризис проявляется сильнее, чем во многих других странах Западной Европы, не утихают споры о том, как его преодолеть. Правящие в стране левые силы в лице социалистической рабочей партии делают ставку на поддержку безработных. Либеральная оппозиция со своей стороны предлагает всемерно развивать производство, чтобы создавать новые рабочие места, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Несмотря на обещание властей остановить кризис еще осенью прошлого года, он продолжает углубляться. Производство падает, а число безработных уже приближается к 4 миллионам человек. Считается, что до конца года безработица может охватить 20% трудоспособного населения. Прогнозы независимых экспертов на ближайшие годы неутешительны. Это и заставило недавно уйти в отставку заместителя премьера по экономическим вопросам Педро Солбиса. Независимый экономист, бывший еврокомиссар, то есть лицо, отвечавшее за общую экономическую политику Евросоюза, перед уходом заявил, что потенциал правительства в борьбе с кризисом исчерпан. До этого он неоднократно возражал против антикризисных мер своего шефа, премьера Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Солбиса тут же заменили на лояльного члена соцпартии Элену Сальгаду, однако плачевная ситуация в экономике от этого не изменилась. И не изменится, если не начать применять в борьбе с кризисом решительные меры, отмечает либеральная парламентская оппозиция. Ее лидер – депутат Мариано Рахой.
Ситуация в стране крайне тревожная. Мы внесли на рассмотрение парламента пакет антикризисных мер, которые были отвергнуты депутатами от соцпартии. Но мы намерены настаивать на их проведении, поскольку кризис, мы уверены, преодолим. Для этого лишь необходимо проводить эффективную экономическую политику, которая способна положить конец драме множества испанских семей, оказавшихся без средств к существованию.
Либералы, представленные Народной партией, с самого начала критиковали меры социалистов по борьбе с кризисом. Чтобы объяснить, о чем, собственно, идет спор, обычно приводят следующий пример. Представьте себе картину. На берегу реки живут люди. Одни из них имеют лодку, снасти, рыбачат и живут сытно. Другие ничего не имеют и ничего не делают, голодают. Как решить проблему? Левые власти изымают у сытых большую половину улова в виде налога и отдают его обездоленным. Беда лишь в том, что бывшие сытые очень быстро тоже попадают в категорию обездоленных, ведь теперь у них едва хватает на пропитание и не на что, к примеру, подновить снасти, чтобы продолжить промысел. В результате бездельничает и голодает вся деревня. Либералы предлагают другой подход. Тем, кто сидит без дела, следует предложить не пойманную чужими руками рыбу, а удочку, то есть возможность самим заработать на жизнь. В этой связи основной спор в Испании сосредоточен вокруг системы налогообложения и государственных расходов. Либералы хотели бы резко снизить госналоги и выплаты предприятий в систему социального страхования, что позволит еще действующим фирмам освободиться от тяжкого бремени, обновить производство, набрать обороты и в конце концов создать новые рабочие места. Низкие налоги способны привлечь капиталовложения, деньги и местных инвесторов, и зарубежных. Вице-президент Ассоциации независимых экономистов профессор Фернандо Игидасу.
Первейшая и неотложнейшая мера по борьбе с кризисом – это реформа системы налогообложения. Таково мнение практически всех экономистов. Следует снизить налоги с предприятий. Необходимо также поощрять путем снижения налогов накопление капитала для последующего вложения в экономику. Необходимо пересмотреть нынешний бюджет в сторону уменьшения текущих расходов. Особое внимание надо обратить на сокращение явно раздутого чиновничьего аппарата, как в центре, так и на местах.
Действительно, в Испании, по данным Евросоюза, создан один из самых громоздких в Западной Европе административных аппаратов. Он насчитывает по разным источникам от 3 до 7 миллионов чиновников в стране, где активное население составляет 22 миллиона. Различие в цифрах объясняется тем, что официальная статистика не включает в число госслужащих управленцев на местах, региональных и муниципальных чиновников. Социологи отмечают, что чиновничий аппарат, центральный и на местах, раздувается всякий раз, когда к власти в стране или в отдельном регионе приходят левые силы, и уменьшается, когда верх берут либералы. Не секрет, что левые расширяют административные кадры, даже несмотря на экономический кризис. Так недавно в стране заработало Министерство женского равноправия, создание которого непонятно большинству граждан страны, учитывая, что испанские женщины давно уравнены с мужчинами во всех правах. Вынашиваются и планы создания Министерства спорта. Экономист Эгидасу считает, что помимо налоговой реформы следует провести и реформу рынка труда.
Вторая очень важная задача – это провести реформу рынка труда в сторону его либерализации. Такова рекомендация не только предпринимательских организаций, но и Евросоюза, Центробанка Испании, независимых экономистов и так далее. Речь идет о том, что в Испании слишком дорого стоит увольнение работника, то есть предприниматель буквально разоряется, если ему надо сократить штат. Одновременно зарплата работников должна устанавливаться в зависимости от производительности предприятия, а не по нормам, спущенным сверху и часто завышенным. Следует поощрять временные трудовые контракты и контракты не на полную рабочую неделю. Речь идет о полноценной реформе рынка труда.
Но пока в Испании не сокращаются ни пособия по увольнению, ни выплаты предприятий в систему соцстраха. Ведь подобные сокращения не позволят и дальше заниматься раздачей рыбы и, как меры непопулярные, могут вызвать недовольство избирателей соцпартии. Тем временем, по официальным данным, фонд социального страхования, откуда выплачиваются пособия по безработице и пенсии, тает не по дням, а по часам. Грядущий кризис соцстраха усугубляется политикой последних лет, когда, как отмечают независимые наблюдатели, для мнимого создания рабочих мест для молодежи отправлялись на досрочную пенсию с выплатой почти полной зарплаты сотрудники госучреждений, достигшие 50 лет. Так, 2 года назад только из государственной телерадиокомпании были отправлены на пенсию 4500 сотрудников, половина всех работников. Против такой политики на днях взбунтовался управляющий испанским Центробанком Мигель Фернандес Ордоньес, заявив, что скоро соцстраховская система страны рухнет, не выдержав огромного числа пенсионеров и безработных. Он же предложил запретить досрочные пенсии и даже поднять пенсионный возраст с 65 до 67 лет.
В последний год экономический кризис отразился и на счетах системы социального страхования. Фонды значительно уменьшились. К концу года система может обанкротиться.
Раздачу рыбы, по мнению независимых экспертов, весьма напоминают и меры, принимаемые до сих пор в Испании в плане борьбы с кризисом и безработицей. Речь идет о выделении из госбюджета крупных сумм на перекраску фасадов домов, замену бордюрного камня, тщательное подметание дорожек в скверах и парках, мытья с мылом тротуаров и так далее. Планируется, что в конечном итоге на этих так называемых социальных работах будет занято как минимум 300 тысяч безработных. О мере объявил лично председатель правительства Родригес Сапатеро.
Речь идет о государственных средствах, которые пойдут на развитие занятости. Мы займемся обновлением городского хозяйства и жилого фонда, улучшением облика наших городов. Мы не должны спокойно дожидаться, когда пройдет кризис. Мы должны найти выход из него и сделать это общими усилиями.
Оппозиция характеризует подобную антикризисную меру как пустую трату государственных фондов, поскольку, как тщательно не подметай мостовую, это не поможет выйти отсталой испанской экономики из глубочайшего структурного кризиса. Отмечается, что эта экономика перестала быть конкурентоспособной, она нуждается в новых технологиях, в новых рынках сбыта. Испанские товары слишком дороги и не находят спроса даже на внутреннем рынке, не говоря уже о внешнем. Профессор Фернандо Игедасу.
Чтобы решить вопрос с конкурентоспособностью, необходимо провести структурные реформы в экономике. Эти реформы непростые. Они требуют больших усилий и затрат. К сожалению, я пока не вижу никакого желания со стороны властей всерьез заняться этой проблемой.
Отставание Испании объясняется тем, что в последние годы в стране совершенно не обращалось внимания на развитие промышленного производства. Денег и так хватало. Испания жила за счет строительства жилья, в основном дач для иностранцев на побережье. Цена на это жилье постоянно росла. Государство получало приличные доходы в качестве налогов с продажи участков и строительства. Теперь эта отрасль охвачена кризисом, рынок перенасыщен. Пустует более 2 миллионов квартир и коттеджей, половина из них новостройки. Профессор Мадридской высшей школы бизнеса Гюнтер Севальос, как и его коллега Фернандо Эгидасу, считает, что испанская экономика нуждается в серьезных преобразованиях.
Мы должны думать о создании реальной экономики, а не пытаться основывать наше благополучие на спекуляции, в частности, в строительстве. Наивно полагать, что строительство может вечно приносить нам большие доходы.
Для модернизации экономики нужны деньги, нужны кредиты, нужны кадры. С последним делом тоже проблема. Испанская молодежь учиться не желает. Треть не получает даже обязательного среднего образования и после школы предпочитает работать в качестве продавцов и официантов. Ну а те, что учатся и достигают определенного уровня знаний, уезжают из страны в США и Великобританию. На родине им работы нет, а если и находится должность по специальности, то оплачивается она из рук вон плохо. Профессор Гюнтер Севальос.
Образование имеет решающее значение для подъема экономики любой страны, ведь только квалифицированные кадры способны создавать богатство общества. Но, к сожалению, испанское высшее образование уже давно находится в глубоком кризисе. Ни один наш университет даже не входит в сотню ведущих высших учебных заведений мира. Так что, если власти хотят вывести страну из кризиса, они должны обратить внимание на подготовку кадров.
Либералы предлагают государству поддержать кредитование мелких и средних предприятий, сельских кооперативов, которые в настоящий момент лишились денег ввиду кризиса банковской системы и многие из которых вынуждены прекратить свое существование. Считается, что средние и мелкие предприятия обеспечивали до сих пор более 80% рабочих мест в частном секторе. Парламентская оппозиция уверена, что именно эти предприятия способны быстро освоить современное производство. Гюнтер Севальос.
Предприятия лишены кредитов, и это крайне тревожно. В стране ничего не делается для преодоления этой ситуации. Выделяемые государственные фонды до предприятий не доходят. Финал предсказуем. Это полный развал экономики, миллионы безработных.
Правда, есть и антикризисные меры, с которыми либеральная оппозиция согласна. Это, к примеру, ускорение и удешевление регистрации новых предприятий и устранение бюрократических рогаток на пути их деятельности. Правительство декларировало, что теперь новые предприятия могут быть зарегистрированы за 24 часа. Но подобное обещание сразу же натолкнулось на непреодолимую преграду, ведь административный аппарат в Испании не только огромен по размерам, но и неэффективен. Так что обещание ускорить бюрократические процедуры осталось на бумаге. Процесс оформления новых предприятий по-прежнему занимает долгие месяцы. Впрочем, открывать новые предприятия сейчас мало кто отваживается, поскольку получить удочку, то есть банковские кредиты для оживления производственной деятельности, практически невозможно.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Сегодня в Европе лишь каждая четвертая семейная пара регистрирует свой брак. В России около трети всех пар или 3 миллионов семей живут в гражданском браке, и таких браков становится все больше. Почему людей привлекает положение, когда они живут вместе и ведут общее хозяйство, но при этом не регистрируют свои отношения официально? Об этом наш автор Татьяна Вольская.
В Европе гражданских браков становится так много, что некоторые демографы пророчат гибель традиционной семьи, которая, по их мнению, обречена быть вытесненной семьей. семьей, где люди живут в гражданском браке. Сегодня около трети всех детей в странах Европейского Союза рождаются вне брака. При этом, естественно, разные европейские страны выглядят в этом отношении по-разному. Например, в Швеции, которая часто связывается у нас с образом шведской семьи и весьма раскованных нравов, гражданских браков не так уж много, и шведские молодые люди не так боятся связывать себя официальными семейными узами, как, например, немецкие. Зато в Германии крепнет тенденция жить и без детей, и без семьи. В крупных немецких городах до 63% взрослых людей не имеет семьи. В Европе, по статистике, распадается каждый второй брак, а средний брачный возраст для женщин уже перевалил за 30. По данным глобального интернет-опроса, в Европе идею гражданского брака поддерживают 77% всех участников исследования, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 72%, в Северной Америке 52%. В России тех, кто за и тех, кто против гражданского брака, оказалось примерно поровну. Психологи считают, что инициаторами именно такой формы сожительства чаще всего бывают мужчины, женщины же воспринимают ее как прелюдию к настоящему браку. Но бывает и наоборот, как в случае с Татьяной, счастливо живущей в гражданском браке уже 26 лет.
У меня очень большой опыт гражданского брака, в основном из меркантильных каких-то соображений, когда я вроде бы и замужем, то есть где надо, я говорю, что у меня есть муж, есть отец у ребенка, установление отцовства, а где-то я могу сказать, что я одинокая мать.
Ну, это, наверное, скорее в советское время было важно, когда квартирный вопрос, да?
И сейчас. Тогда, скажем, больничный по уходу за ребенком у одиноких матерей был больше. Вот квартиру мы получили, поскольку мой отец и я со своим сыном, мы представляли две разные семьи. А если бы был еще муж, то тогда его площадь не позволила бы получить эту квартиру. И в наше время у меня нет мужа юридически, я не имею доходов от него. Я могла получать компенсацию, у меня сын получал социальную стипендию, и сейчас тоже я могу получать компенсацию за квартиру. Получается, что для меня это выгодно. Может быть, нехорошо, но тем не менее.
Ну, а муж-то сам хочет жениться на вас?
Да, муж хотел бы узаконить наши отношения. Но, может быть, так мы и сделаем, в конце концов.
А ваши домашние, там, родители, как на это смотрели, ваш сын?
Родители совершенно другого воспитания, конечно, и мой отец никогда не мог понять, хотя ему объяснялись вот эти выгоды. Тем не менее, он все-таки вот за регистрацию. Сын тоже не очень почему-то хочет этого понять, не понимает, как это мы всю жизнь прожили, так и не зарегистрировав наши отношения. Но, тем не менее, пока он живет, так сказать, общим хозяйством с девушкой, пока он тоже не регистрирует, но в данном случае они, наверное, хотят проверить, смогут ли они существовать совместно на одной площади в одном времени.
Эта тенденция, она вами приветствуется вообще у современной молодежи, проверять отношения?
Да, я считаю, что это должно все-таки позитивно вот сказаться на количестве разводов, то есть их уменьшить, чтобы люди все-таки немного друг друга узнали. Но тут дело такое, нельзя перегибать палку, потому что 5-8 лет и уже потом расходятся скорее, чем женятся. Хотя бывает по-разному. Но лучше, если хотя бы годик-другой притрутся друг к другу и точно уже будут знать, что все-таки не хотелось бы такого количества разводов, так много брошенных детей.
И все-таки, Татьяна, мне как-то хочется уточнить. Вам не бывает жалко своего мужа, который, возможно, тайно страдает, не имея возможности на вас официально жениться?
Нет, я не вижу причин его жалеть, потому что мне кажется, что я для него подарок. Он прожил вот эти 26 лет очень хорошо, интересно, очень многое узнал и увидел. Поэтому нет, не жалко. Я считаю, что он попал в хорошие руки, так же его и мама считала. Я за брак по расчету, не имея в виду здесь только корыстные какие-то цели. В данном случае человек, он действительно очень простой и средних, наверное, способностей. Он не мог сделать карьеры никакой, у него нет даже высшего образования, но очень мягкий, добрый, надежный, верный человек, поэтому я вот на нем остановила свой выбор. Не жалею до сих пор об этом, потому что мне жить с ним очень комфортно. Я вот думаю, что он не предаст, не обманет. Я не видела измен с его стороны, и мне кажется, это редкость сейчас. И он мне нужен был для того, чтобы я уже была за 30. Я считала, что уже нужно родить ребенка. попробовать и это в жизни, стать матерью. Ну и, в общем, он оказался неплохим отцом, но прежде всего неплохим мужем.
Конечно, такой длительный и благополучный гражданский брак, да еще по инициативе женщины, не такое частое явление. Гораздо характернее молодые партнеры, живущие вместе, но еще не решившие, станут ли они семьей. Правда, статистика показывает, что отношение к своему семейному статусу у мужчин и женщин очень сильно различаются. 92% женщин, состоящих в гражданском браке, считают себя замужними, но 85% мужчин считают себя холостыми. Психологи тоже замечают, что, как правило, именно мужчина считает штамп в паспорте пустой ненужной формальностью, а женщина, даже если внешне с ним соглашается, в глубине души все же надеется, что когда-нибудь эти отношения будут узаконены. На мой взгляд, именно такая ситуация складывается в гражданской семье Сергея.
У меня было 2 официальных брака, после чего я решил с этим делом больше не связываться, не вмешивать государство в свои отношения с женщинами. Официальное вмешательство нужно только тогда, когда есть что делить. Ну, мое отношение к этому такое. Ты не доверяешь партнеру, партнер не доверяет тебе, и в качестве третьего лица привлекается государство. Если какие-то споры возникают, вот государство вмешивается, начинает там делить детей, имущество, еще. Для себя лично я не считаю регистрацию в государственных органах чем-то важным.
Скажите, пожалуйста, Сергей, как вы считаете, вот то, что вы живете в неофициальном браке, это влияет как-то на ваше чувство ответственности, скажем, перед вашей новой семьей?
Да, влияет. И мне кажется, что в положительную сторону. Потому что я по натуре такой человек, которому трудно что-то делать по обязанности. Поэтому, когда я что-то хочу делать, не обязательно, но я хочу. Я это делаю с удовольствием, с душой. Но как только оказывается, что мне что-то нужно обязательно делать по обязанности, сразу этого делать не хочется. И в этом смысле официальное заключение брака, оно приведет к явно противоположному результату. Если брак будет официально заключен, то мое отношение к моей супруге, оно независимо от моей воли переменится. В худшую сторону. Именно потому, что я буду чувствовать себя вынужденным что-то делать, и мне сразу этого не будет хотеться. А так, мне кажется, что я поддерживаю какие-то вот в себе такие романтические чувства, романтическое отношение.
Гражданская жена Сергея, Анна, в общем, поддерживает мужа.
Я, честно говоря, об этом не задумывалась, но на самом деле, очевидно, мне дороги отношения с ним, и учитывая его мнение в этом вопросе, меня это устраивает. Действительно, нас не связывает имущественное отношение, что очень хорошо. Видимо, это все не произносится вслух, но тем не менее, раз мне дорого его мироощущение, значит, я с этим...
Соглашаетесь, да. Но я думаю, что помогает этому то, что все-таки у вас нет общих детей. Если бы были, может быть, картина была бы другая.
Ну, тут трудно сказать, наверное.
Зато у Сергея на этот счет полная определенность.
Если бы были общие дети, то официальный брак был бы заключен обязательно, с моей стороны. Это точно, потому что ответственность перед совсем другим человеком, и тут уже мой личный опыт показывает, что, в общем, нельзя отдавать их на произвол судьбы женщине просто так.
А женщину можно на произвол судьбы?
Женщину на произвол судьбы никто, в общем-то, отдавать не собирается. В данном конкретном случае женщина каждый раз говорила, что она совсем не стремится к замужеству, а нет оснований ей не доверять.
А нет оснований заглянуть поглубже и подумать, а нет ли у нее все-таки такого скрытого тайного желания, которое, я думаю, часто бывает у женщины, если она даже в этом не признается?
Я думаю, что оно есть. То есть я даже уверен, что оно есть. Но нельзя же женщинам позволять настолько расслабляться, чтобы следовать своим тайным желаниям до конца. Если женщина почувствует право хозяйки на мужчину, я думаю, что ее отношение очень резко изменится. А пока она чувствует, что мужчина может в любой момент рассердиться и сказать: извините, я больше не могу, она в чем-то себя сдерживает.
А, значит, вы в какой-то степени культивируете такую психологическую зависимость вашей гражданской жены от вас?
Нет, я просто не хочу осложнять себе жизнь. С одной стороны, психологическую, а с другой стороны, материально-официальную. При официальном заключении брака женщина считает себя вправе вести себя, на мой взгляд, не очень хорошо по отношению к мужчине. Хотя вообще два раза такое уже было, третий раз я такого не хочу. И мне кажется, что когда брак официально не заключен, тут каждый живет с другим человеком только потому, что ему так хочется. А как только не хочется, ну, значит, можно расстаться.
Анна не возражает против такого положения вещей.
Дай бог, пусть он так и считает, что он мной манипулирует. Эта игра в какой-то степени, конечно, осознанная, но она действительно добровольная. Вот что является, наверное, основой наших взаимоотношений. То есть это есть налет романтизма. Да, это есть. Для меня это важно.
Наш разговор происходит в присутствии друзей этой семьи. Юлия Бояринова совсем не склонна видеть в таких отношениях высокого романтизма.
Нет, мне кажется, что ситуация, когда человек женат на одной женщине и как бы имеет как угодно там романтические отношения с другой, или вот у него есть впечатление, что это его нынешняя семья, все равно его связывает отношения с той другой женщиной. И на самом деле оказывается, что его представление о том, что вот в данной ситуации он свободен.
Вы хотите сказать, что у него есть отношения с прежней семьей, о которых он предпочитает забыть?
Да, не то, что он предпочитает забыть, он предпочитает себе представлять, что у него нет имущественных отношений с этой семьей, с новой. У него с этой семьей имущественных отношений нет. А с той семьей у него они все равно есть. И пока он не разведется, он не перейдет на этот уровень. Поэтому его отношения с его нынешней партнершей, по-моему, не совсем честные в этом смысле. Потому что если он все-таки считает, что их отношения складываются на долгосрочной основе, он не дает ей гарантий благополучия, заботы в старости. Потому что его отношения с той семьей полностью его связывают.
А вообще, бывает ли случай, с вашей точки зрения, когда гражданский брак, ну, по крайней мере, на какое-то время оправдан?
Безусловно, оправдан, когда люди только начинают жить, пока у них нет детей, и если они, в принципе, чувствуют, что это недолгосрочные отношения. Если это долгосрочные отношения, то, по-моему, представление о том, что не привлекая государство путем отсутствия гражданского брака, ты полностью от него уходишь, это ложное впечатление, потому что оно точно так же привлекается, но тогда твой партнер оказывается в невыгодных условиях.
Говорила Юлия Бояринова.
Татьяна Вольская. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Статьи доклада на юбилейной 60-й сессии Совета Европы, касающиеся положения правозащитников в России, комментирует лидер движения за права человека Лев Пономарев. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о серьезной болезни, но эта болезнь излечима.
Минувшие недели под давлением профсоюзов власти объявили 1 мая выходным.
Да, указали своим адвокатам готовить иск судебный.
Пациент в Альманце был диагностирован как носитель вируса свиного гриппа.
44 человека встали с плакатами у подножья здания областных властей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».